Глава 17. Шену понадобилось совсем немного времени, чтобы пожалеть о своей просьбе. Через 3 дня он уже в сотый раз по кругу перечислил все известные ему проклятия и, исчерпав запас ругательств, тихо поскрипывал зубами. Лайон взялась за обучение, рванув с места в карьер, да так, что ходящему, явно не привыкшему к таким темпам, пришлось несладко. Стоило нам устроить привал, мое солнце начинало гонять целителя. До тех пор, пока с него не сходило 7 потов. Мальчишка пытался управлять искрой. Внешне это никак не проявлялось. Поначалу я вообще не понял, чем они занимаются, уставившись друг другу в глаза точно 2 переевших мышей филина, у которых началось несварение желудков. Замечательные уроки. Я хоть и не обладаю даром, тоже умею играть в гляделки. Если всех наших волшебников обучают магии таким странным способом, то я не удивляюсь, почему проклятые с подобной легкостью захватили большую часть Южной Империи. Они таращились друг на друга, как только находили для этого свободную минку. И думаю, если бы мы никуда не спешили, то сие развлечение продолжалось бы с раннего утра и до поздней ночи. Во время одной из стоянок, когда я уже начал бояться, что у Шена от усердия глаза выскочат из орбит, моему безграничному терпению пришел конец, и я невинным тоном поинтересовался. «Может, вам книжку какую добыть или отобрать у некроманта посох? Мне страшно становится от ваших мучений».
«Не мешай», — уголком рта попросила Лайон. «У него почти получилось».
«Получилось что? Не заснуть?» — пробормотал я. Но на этот раз на меня самым бессовестнейшим образом не обратили никакого внимания. Так что не оставалось ничего другого, как бросить на землю куртку, лечь на нее и, заложив руки за голову, считать облака. Я задремал, и когда Лайон меня растолкала, миновал полдень. В общем-то, неплохо отдохнул, чего не скажешь о Шене. Судя по его виду, прошедшее занятие, как и все предыдущие, окончилось ничем. Но Лайон, в отличие от целителя, не отчаивалась, постоянно повторяя, что ничего другого и не ожидала, все идет нормально, и рано или поздно случится прорыв. Шен слушал ее с мрачной рожей. Было видно, что он хочет послать все в бездну, но чего-то этого не делал и занятий не бросал. Если в течение дня ласка еще спускала ученику оплошности, то к вечеру пощады от нее ждать не приходилось. Она заставляла ходящего до изнеможения проделывать, на мой взгляд, совершенно нелепые и ненужные упражнения. Например, жонглировать камушками или плести венки, вязать узлы. Я не понимал, как это бесполезное времяпрепровождение связано с магией, но с советами не лез, посчитав, что Лайон знает, что делает. Однажды Шен с обреченным видом занялся игрой в порядком надоевшей мне гляделке, и Минки на 10-й изумленно охнул. В ту же уну трава рядом со мной начала подозрительно быстро сохнуть. Я проворно откатился в сторону, едва не угодив в костер. Затем встал, собираясь высказать все, что думаю по этому поводу, но Лайон опередила.
«Идиот!» — рявкнула она на ученика. «Контроль! Сколько раз я могу повторять про него? Контроль, Шен! Иначе ты убьешь не только нас, но и себя! Что произошло? Забери тебя, бездна!»
«Я, кажется, смог заставить искру подчиниться», — ошеломленно прошептал парень.
«И ты так удивился этому обстоятельству, что отпустил вожжи, и вырвавшаяся из-под контроля сила сожрала 2 добрых ярда травы?»
«Кажется, да. Да, наверное. Прости».
Тяжело вздохнув, она махнула рукой и продолжила спокойнее.
«Запомни, не искра подчиняет тебя, а ты подчиняешь искру. Она должна постоянно знать, что ты сильнее ее, что ты главный. Ты приказываешь ей. Иначе, как только дар почувствует слабину, тебя выжжет изнутри. Ты ведь не хочешь стать пустой головешкой?»
«Нет, конечно, нет».
«Тогда не разевай рот и следи за тем, что делаешь. Искра — это часть тебя, почувствуй ее. Обуздай, словно норовистую лошадь. Дай ощутить твою уверенность, понятно?»
«Понятно».
«Еще раз, с самого начала».
Каждый день нашего путешествия был похож на предыдущий. Коралловая полоса рассвета поджигала горизонт, небо стремительно светлело, и над бескрайними степями просыпалось утро. Нара через 4 после рассвета, гуляющий по просторам равнин Руды, ветер переставал делиться прохладой. Он, как яблоко наливается спелостью, наливался жаром солнечных лучей, превращаясь в безумного демона, и после полудня становился попросту невыносимым. Кожу обжигало раскаленное дыхание бездны. Впрочем, солнце ничуть не отставало и жарило голову так, что оказалось еще немного, и та взорвется. В какой-то момент я подумал, что лучше путешествовать по дебрям лесного края, где живет куча шпагуков и говов. Это намного приятнее, чем брести по продуваемому всеми вихрями мира бесконечному царству равнин. По полям, заросшим высокой, уже начинающей желтеть в преддверии осени травой, и лугам, покрытым пушистым ковром низкорослых крупких растений, мы шли из одного дня в другой. Хуже всего приходилось, когда надо было идти по степи, где росла полынь. В таких местах одуряюще пахло горечью, и спустя небольшое время во рту появлялся неприятный привкус. Даже после того, как мы проходили мерзкий участок, горло драло словно когтями кошек, и мне начинало казаться, что весь мир пропитался гнусным запахом. По пути мы несколько раз натыкались на тонкие, едва живые после долгого жаркого лета, ручейки. Их вполне хватало, чтобы не беспокоиться о запасе воды. Мы двигались вперед с утра до позднего вечера. Лишь когда вместе с несмолкаемым стрекотом тысяч кузнечиков на степь опускались густые сумерки, останавливались на ночлег. Костер выходил не ахти каким, нормального хвороста в таких местах не сыщешь, а трава прогорает быстро. Лишь день на 6-й, совершенно случайно, нам повезло наткнуться на растение, очень похожее на желтый ковыль. Горело оно не в пример дольше остальных. Только после этого появилась возможность нормально готовить еду, а не грызть те сухари, что достались благодаря щедрости капитана Дажа. Мясо в степях оказалось вдосталь. Здесь водилось все, начиная от маленьких, не больше собаки, стремительных легконогих антилоп и заканчивая большими стадами круторогих сайгураков и диких лошадей. Ну, а уж о таких зверьках, как суслики, степные мыши и прочая мелочь, я и не говорю. В отличие от животных, людей мы так и не встретили. Похоже, их здесь не было с момента сотворения мира. Что неудивительно. Даже спустя века после основания империи в ней осталось много неосвоенных и необжитых уголков. Центр равнин Руды всегда являлся белым пятном на карте. Жители страны предпочитали селиться поближе к торговым трактам, восточнее и западнее этих мест. Отсутствие населения было нам на руку. Это обстоятельство делало дорогу, пускай тяжелой и утомительной, но не такой опасной. Если бы мы находились в окрестностях Гашаку или Окни, нам бы не дали пройти спокойно. А так, самая большая неприятность, встречающаяся на пути, — это полынь. Но ее пережить гораздо проще, чем встречу с набаторскими солдатами. Оказалось очень забавно наблюдать за Шеном, когда он, пыхтя от натуги, пытался сдвинуть взглядом камушек. Мое внимание раздражало его, но ходящий держал себя в руках, не желая затевать ссору. Уроки не прекращались, и как только у целителя получалось добиться успеха, ласка ужесточала требования. Шен не был доволен сложившимся порядком вещей, однако встречал трудности молча. Судя по тому, что говорила мне Лайн, кое-какие подвижки в обучении птенчика Цейры произошли. В один из вечеров, когда Шен ушел собирать пищу для огня, я спросил у моего солнца: «Почему ты взяла его в ученики? Она положила мне голову на колени и задумчиво хмыкнула. Возникла долгая пауза, я уже начал думать, что никогда не дождусь ответа, но ошибся.
«Ты знаешь, я... тяжелый вопрос, если честно».
Она прислушалась к разлетевшемуся по окрестностям тоскливому крику ночной птицы.
«Знаешь», — вновь повторила ласка, — «наверное, потому что Генора поступила бы так же. Во мне, что уж тут говорить, слишком многое от нее. Что ты смеешься?»
«Ничего», — я поцеловал ее в лоб, — «не обращай внимания». Приподнявшись на локте, Лайон с подозрением посмотрела на меня и вновь опустила голову. «Значит, вся причина лишь в том, что точно так же поступила бы и Генора?»
«Нет, он целитель, и отказать ему — преступление перед искусством. Ведь это означает, что я собственными руками загублю редчайший и бесценный дар. У меня просто не хватит отваги совершить подобное».
«Ты виртуозно подтолкнула мальчишку к решению начать учиться у тебя», — улыбнулся я. Она повозилась, устраиваясь удобнее, и улыбнулась в ответ, не став ничего отрицать.
«Да, это оказалось не так сложно, как я думала поначалу».
«И это ты сделала тоже, чтобы не пропал его редчайший дар?»
«В том числе».
Она предпочла не заметить моей шпильки.
«Правда, у меня были еще две причины. Во-первых, я дала слово своей учительнице обучать тех, кого сочту достойным. Во-вторых, мне просто стало его жаль. Он сам никогда бы не догадался попросить».
«А ты случайно не думала о том, что, когда он выучится, это пойдет дальше? К ходящим?»
«Башня не примет такое знание. Она лучше убьет того, кто попытается его принести».
«Ты так считаешь? Ведь все же это целитель». Лайон тихо и грустно рассмеялась.
«Такое уже случалось. Целителем был и скульптор, Несс. Ты постоянно об этом забываешь. И он был в тысячи раз талантливее, опытнее и полезнее нашего общего знакомого. Но башню это не остановило. Его уничтожили, не раздумывая. А теперь представь, что случится с Шеном, догадайся они, что он управляет темной искрой. От него мокрого места не останется. Уничтожат, если не от страха, то из зависти».
«А Цейра Асани? Ведь она жаждет получить твои знания. Не для башни, для себя. Шен может поделиться с ней тем, чему научишь его ты. Или она тоже его убьет?»
«Конечно», — ни на уну не задумываясь, ответила ласка. «Вне всякого сомнения. Как только получит все, что сможет, мальчик отправится в счастливые сады. То же самое касается и нас с тобой. Рано или поздно мать выпустит из нас души. Но сейчас мы не можем с этим ничего поделать и пока продолжим плясать под его дудку. Кстати, это еще одна причина, почему я помогаю Шену. Он не так плох, как иногда хочет казаться. Не хмыкай. Я знаю, что говорю. Если его немного поднатаскать и научить азам боевой магии, знаешь, возможно, однажды это спасет наши шкуры».
«Не уверен, что он пойдет против Цейры». Я покачал головой, но Лайон этого не увидела. «Не ты ли говорила, что она зверски сильна? Если так, мать раздавит щенка одним пальцем».
«Возможно, но я уже не раз и не два убеждалась, что жизнь — ужасно непредсказуемая штука. Она все время преподносит нам сюрпризы, и порой очень неожиданные».
«А чаще всего неприятные», — усмехнулся я. Вернулся Шен. Разговор пришлось завершить. Целитель, хмуро посмотрев на нас, понял, что помогать разжигать костер мы не собираемся, и взял в руки кристалл огненного камня.
«Не стоит», —
тут же встрепенулась Лайон.
«Сегодняшнее задание состоит в том, чтобы зажечь огонь с помощью дара. Огненные плетения, даже столь простые, — первый шаг к боевой магии и хорошая проверка, как ты контролируешь искру».
«Не уверен, что у меня получится».
«Не говори ерунду. В тебе есть искра, а у искры достаточно жара, чтобы спалить целую груду бревен. Что уж говорить о жалком пучке травинок. Ты ведь научился касаться дара. Пытайся использовать искусство в любое время. Запоминай плетение».
То, что она нарисовала пальцем в воздухе, больше всего напоминало дорогу перепившего резки паука, которому предварительно додумались оторвать несколько лапок. Шен сосредоточенно засопел, пытаясь запечатлеть в памяти столь сложный узор. Затем уставился на хворост так, словно желал испепелить его взглядом. Минка проходила за Минкой. Лайон, затаив дыхание, следила за целителем. Мне страшно хотелось есть, но никого, кажется, это не волновало. Наконец, по правому виску Шена скатилась одинокая капелька пота. Вот и весь результат. Большего, если честно, я от него и не ожидал. Парень сокрушенно вздохнул и покачал головой.
«Не выходит, это просто не мое».
«Как ты можешь знать, что не твое, если не приложил к этому никаких трудов?»
— нахмурилась Ласка.
«Эй, а чем я, по-твоему, занимался последние 10 минок?» — возмутился он.
«Вот уж не знаю. Наверное, в облаках витал. Огня я так и не увидела, так что продолжай».
«Больше мне делать как будто нечего», — взорвался ходящий. «Не собираюсь терять время на такую чушь».
«Ты, кажется, забыл наш уговор, малыш», — угрожающе тихо сказала она. «Так мне несложно тебе напомнить. Или ты делаешь, что я скажу, или ищешь себе другого учителя».
Они столкнулись взглядами, и Шен отступил.
«Ладно, если хочешь сидеть голодный, я не против. Буду пытаться, пока тебе не надоест».
«Вот и славно. А без ужина мы как-нибудь перебьемся».
Обучение продолжалось, но и спустя нар никаких существенных изменений не произошло. Разве что окончательно стемнело, а мне пришлось с ожесточением грызть сухари. Я страдал. Лайон наблюдала. Шен пыхтел и потел. Костер не разгорался. Я потерял интерес к действию и начал скучать. Неожиданно сверкнуло. Мне показалось, что в землю совсем недалеко ударила молния. На лице Лайон сияла довольная улыбка, а у Шена был такой вид, словно его хорошенько приложили поленом по голове. Рядом с ним, весело пожирая хворост, плясало пламя ослепительно белого цвета.